«А что насчет болта?» – ехидно поинтересовался Иван. «По какой причине вы не упомянули о нем? Тоже слишком тупой или фейс-контроль не прошел?» «Тут все просто», – улыбнулся сидящий человек. «Я не сказал о нем, потому что его просто-напросто не существует». «То есть как?» – опешил Березов. «Уже? Я видел его несколько дней назад. Он погиб?» «Нет», – академик отрицательно качнул головой. «Его просто никогда и не было. Вы называете это байкой. Ушлый человек с задатками рассказчика распространяет слухи о том, что регулярно бывает в красной зоне, и все ему верят. На самом деле это неправда. Просто вашему виду присуща эта особенность – самообман. Вы склонны выдавать желаемое за действительное, если для вас это более комфортно». «Вообще-то я с ним знаком», – возразил Иван. «Так что его не может не существовать. Даже если сейчас я страдаю галлюцинациями, в тот момент за мной никого не замечалось. Болт – вполне реальный человек. Его знает вся Ухта». «Нисколько в этом не сомневаюсь», – продолжал улыбаться сидящий в кресле. «Почти все наши трансформанты сохранили о нем какую-нибудь информацию. Но суть в том, что в действительности существует лишь рассказчик, не более того. Он никогда не пересекал границы красной зоны. Иначе мы бы о нем знали. Мы видим всех и все, что попадает в пределы коммуникационной составляющей. И уж поверьте, сразу бы заинтересовались особью, устойчивой к ее воздействию. Собственно, так и произошло в вашем случае. Вы впервые зашли в красную зону, и мы немедленно предприняли некоторые шаги для того, чтобы состоялся этот разговор. Неужели вы думаете, что мы поступили бы столь нерационально, оставили без внимания особь, регулярно демонстрирующую полный иммунитет к трансформации?» Академик покачал головой. «Разумеется, нет. Можете мне поверить, болт – это миф, очень популярный среди населяющих эту местность особей вашего вида. Он столь глубоко проник в подсознание некоторых из вас, что даже трансформанты иногда вспоминают его и начинают преследовать пустоту. Это сбои в работе измененного мозга, что неизбежно в условиях наших ограниченных возможностей. Со временем мы устраним эту неполадку». «Быть может, это не сбой?» – злорадно улыбнулся Береза. «Может, вы его просто не видите, как мы не видим этих ваших дополнительных измерений, что рвут нас на куски». «Исключено», – отмахнулся академик. «На любой стадии своего развития полуразумные виды не обладают подобными технологиями и тем более способностями. К тому же время от времени за пустотой охотятся не только трансформанты, но и представители фауны, в том числе и те из них, кто уже полностью завершил трансформацию. А животным, как вы понимаете, байки никто не рассказывал». Сидящий снисходительно покачал головой. «Нет, мы имеем дело с обычным технологическим сбоем, погрешность которого находится в пределах допустимых отклонений. А вы попались на удочку ловкого афериста, и не более того». «Хорошо», – не стал спорить Иван. «А как насчет того человека, что несколько лет назад приходил сюда за упавшим спутником? Насколько я знаю, всего пришло пятеро, но только один из них вышел отсюда, да еще вынес своего товарища. Почему вы не поговорили с ним? Его возможности?» «Я не буду обсуждать это событие», – неожиданно перебил его академик. «Это существо не принадлежит вашему миру. Оно опасно. Мы не могли поставить под угрозу жизни тех, кто находится под нашей ответственностью». «Они?» – переспросил Березов. «Таких несколько. Или только двое. Второй вроде попал под ваш мозгокипятильник. Что-то я не понял всего». Он пристально посмотрел на сидящего в кресле. «Все самое интересное, как всегда, выясняется внезапно». «Я отказываюсь отвечать на дальнейшие вопросы по этой теме», – заявил тот. «Вы хотите спросить о чем-нибудь еще?» «Ладно, пусть так», — согласился Березов, не вполне понимая, а точно ли они сейчас говорили об одном и том же событии. «А как насчет мужика в старой фронтовой форме с огромной собакой? Он, если и не живет, то уж точно появляется внутри этого вашего псиполя. Я слышал его автомат, когда ваши прозрачные головорезы конвоировали меня сюда. Они, кстати, сорвались в его сторону, как ошпаренные. Или это тоже технологический сбой?» «В какой-то мере да», – удрученно признал сидящий в кресле. «Эта особь и есть та самая, что первая отыскала аварийный маяк. Устройство, согласно заложенным в него принципам, должно было подвергнуть этого аборигена целевой трансформации. Но в силу непредвиденного обстоятельства развитие трансформации пошло по непредвиденному пути. «Целевая трансформация?» – уточнил Иван. «Настораживающе звучит. И какова ее цель, если не секрет? Уж не убивать ли людей направо и налево?» «Мы никогда не преследуем подобных целей», – назидательно заявил академик. «И я уже неоднократно об этом говорил. Да, аварийному маяку требовался защитник, но не для того, чтобы проливать моря крови, как вы намекаете, а исключительно в целях обеспечения сохранности устройства. И не надо на меня так смотреть. Оно же универсальное, предназначено для исключительных ситуаций, в любом слое Вселенной. Между прочим, не везде жизненные формы столь безобидны, как ваша». «Угу, понятно», – закивал Березов. «Могут и дыру в маяке прогрызть, если их в обнях хоросиной не отвадить. Раз уж у нас идет столь доверительная беседа, может, расскажете и про непредвиденные обстоятельства, испортившие трансформацию?» «Нет», – решительно отрезал сидящий. «Это никак не относится к нашему делу. Следовательно, не имеет значения». «Еще как имеет», – весело возразил Иван. «Вот сейчас я пойду обратно, за этим вашим аварийным маяком, а добрый фронтовик шлепнет меня по дороге, и накрылась ваша операция медным тазом. Я, конечно, примитивный и полуразумный, но не настолько тупой, чтобы не понимать элементарных вещей. Например, того, что добрый дядечка с милой собачкой вам абсолютно не подконтролен. И более того, что-то смутно подсказывает мне, что он слегка недолюбливает вас и ваших зомби. Так не сочтите за труд ввести меня в курс дела, хотя бы вкратце, чтобы я знал, с чем могу столкнуться при выполнении вашего задания. Ваша попытка, как это называется в местном социуме, развести меня на ответ, слишком примитивна», – пренебрежительно изрек академик. «Я уже сказал, что не буду обсуждать данный вопрос. Это несет угрозу безопасности, находящихся под нашей ответственностью, разумных существ», – закончил Березов. «Я обратил на это внимание». «Хорошо, можете не касаться конкретных данных, но объясните тогда, почему вы не можете контролировать плоды собственной трансформации? Кто еще выйдет из-под контроля в самый неподходящий момент? Как я могу избежать контакта с фронтовиком, если его даже ваши аномалии не берут? Где же ваш хваленый высочайший уровень развития?» «Это не наша вина», – академик заерзал в кресле. «Технологии, созданные высокоорганизованным разумом, не дают сбоев. Трансформация протекала согласно заданной последовательности. Но на конечном этапе трансформант неожиданно попал под влияние опасного существа. Технология была прервана, и дальнейший процесс развился в непредсказуемый результат». «Ах, вот оно что!» – нарочито серьезно закивал Иван. «Снова опасное существо. Да они, как я погляжу, повсюду. Так и норовят напакостить величайшему разуму. Дайте я догадаюсь». Он театрально наморщил лоб, изображая мучительное раздумье. И изобразил озарение. «Девушка в сарафане с синими глазами?» «Данная тема обсуждению не подлежит», – отрезал сидящий в кресле. «Как-то не по-партнерски получается», – расстроился Березов. «Вы же разговариваете с полуразумным животным. Так нельзя. Показали муравью кусочек сахара и выбросили его. Теперь говорите нельзя. Что сделает муравей, едва покинет ваш спичечный коробок?» «Правильно. Первым делом бросится искать сахарь, наплевав на рациональность. Он же примитив. Разум не всегда властен над его поступками. Не вы ли объясняли мне это совсем недавно, на примере людей, идущих на смерть в красную зону, и бабочек, летящих на огонь?» «Вы не понимаете», – удрученно вздохнул академик. «Эти существа очень опасны. Они несут в себе гены тех, кто впервые заселял вашу планету когда-то очень давно. Они непредсказуемы, нерациональны, не поддаются контролю и в любой момент могут проявить агрессию. Даже ваши хозяева, я имею в виду особи рабовладельцев, которым фактически принадлежит все в вашем обществе, всевозможными способами пытаются искоренить эту форму жизни. И это абсолютно верное решение. Попав во взаимодействие с мощными источниками энергии измерений, нестандартных для вашего генотипа, их спящая генетика рискует пробудиться, и они смогут восстановить связь». Сидящий прервался на полуслове. «Все это не имеет отношения к нашему делу. Поддержание разговора на данную тему противоречит постулатам безопасности, посему обсуждение окончено. Не заставляйте меня разочаровываться в ваших умственных способностях еще сильнее. И не переживайте за свою жизнь. Вам не придется сталкиваться с враждебными существами. Я организую вам быстрое перемещение через ареал. Итак, вы согласны на мое предложение?» «Да, но условие все то же», — Иван кивнул на Лаванду. «Она идет со мной». «Я уже дал на это свое согласие», — напомнил ему академик. «Вскоре процесс обратной трансформации будет закончен, и она сможет присоединиться к вам. Но учтите, для полного завершения этой процедуры особь должна быть вне действия коммуникационной составляющей». «Учту», — пообещал Березов. «Но вы сказали, что обратная трансформация требует времени. А мы мило беседуем меньше часа. Этого хватит?» «Ваши ощущения субъективны», — в голосе студящего вновь зазвучали нотки снисходительности. «Я начал обратный процесс, как только расчеты показали целесообразность удовлетворить высказанные вами требования. Чтобы не заставлять вас ждать, я изменил скорость течения времени в нашем с вами слое пространства». «Нельзя ли попонятнее?» — поморщился Иван. «Я вообще-то выбирал тип общения номер два». «Как угодно», — с легким высокомерием кивнул академик. «Наш с вами разговор длится двое суток. Достаточно понятно?» «Вы можете управлять временем?» — недоверчиво нахмурился Березов. «Как же тогда вы умудрились проворонить коллапс своей галактики?» «Подробности катастрофы лежат вне пределов моей функции». Сидящий в кресле пожал плечами. «С таким видом?» «Будто от геолога потребовали отчет по устройству протонной пушки». «Информация об этом сохранилась в самых общих чертах. Я не могу сказать точно, до какой именно степени возможно влиять на функцию времени. Но сразу хочу предупредить, мы здесь не имеем таких технологий, для их воссоздания требуется очень высокий уровень самосовершенствования. Возможности ускорять и замедлять функцию времени оборудован аварийно-спасательный отсек. Я могу лишь использовать это устройство. Как бы то ни было, скоро затребованная вами особь будет достаточно автономна». «А когда она станет автономной полностью?» Иван с подозрением посмотрел на академика. «После того, как мы разыщем маяк, она часом не рванет обратно к вам? В тот дырявый камень – общежитие для зомби». «Она постоянно будет ощущать подобные желания», – подтвердил его опасения сидящий в кресле. «И в конечном итоге вновь встроится в пси-поле, если не принять определенных действий. Это моя страховка на случай, если вы вдруг передумаете выполнять наш договор. Как только вы доставите мне аварийный маяк, я дам вам средства избавить ее от зависимости. Насколько я понимаю, вы не планируете возвращаться ко мне вместе с ней». «Вы правильно понимаете», — поморщился Березов. «А если средство не поможет? Или я не смогу с ним справиться?» «Поможет», — академик снисходительно улыбнулся. «Использовать его просто даже для столь примитивного вида, как ваш. Оно начинает действовать мгновенно при тактильном контакте». «То есть это метаморфит», — уточнил Иван. «Они тоже выпали из вашего корабля в момент разрушения?» «Нет», — сидящий бросил на него насмешливый взгляд. «Это весьма сложные объекты, правильнее будет сказать сложнейшие. Я не смогу объяснить вам принципы их существования. Уровень науки, полуразумных видов, не позволяет осознать законы вселенской материи. Это не укладывается в трехмерность бытия. Скажу лишь, что нам удалось самосовершенствоваться настолько, что мы смогли наладить их синтез, хоть и в ограниченных количествах». «А вы попытайтесь», — съехидничал Березов, — «примените величие разума. Неужели высокоразвитому существу так сложно объяснить пещерному человеку, что такое паровой молот, не вдаваясь при этом в его чертежи и устройства? Вы полагаете, что смогли бы объяснить муравью, почему он не должен таскать крупинки сахара из вашей сахарницы?» — безнадежно вздохнул академик. «Что ж, я нерационально потрачу несколько минут, дабы удовлетворить ваше первобытное любопытство. Но учтите, невозможно понять программу 10 класса, если вы до сих пор не освоили программы 3. Считайте это не объяснением, а поощрением», — облегчил его страдания Иван. «Представьте, что учите медведя кататься на мотоцикле. И дайте ему за это лакомство. Медведю ведь не важно, как вы его испекли, лишь бы было вкусно». «Ваши доводы примитивны настолько, что вызывает у меня неприязнь», — отмахнулся сидящий в кресле. «Но я пойду вам навстречу, ожидая адекватного отношения. Итак, ваш мир трехмерен. Я не беру в расчет функцию времени, ибо влиять на нее вы не можете. В вашем случае это не столько измерение, сколько независимая система отсчета. Во Вселенной великое множество измерений, как я уже сказал. В нашем слое их 9, и это не предел. Развиваясь, разумные формы эволюционируют, получая возможность оперировать новыми измерениями и заселять более сложные слои Вселенной. Чтобы обеспечить находящимся под нашей ответственностью разумным существам естественные условия для существования, Мы, примитивно выражаясь, наращиваем измерения, находящиеся на этой планете, в зачаточном состоянии. Поймите, я выражаюсь крайне фигурально, чтобы вы смогли понять хоть что-нибудь. В действительности все намного сложнее. Да-да, я понимаю, Березов был сама невинность. Вам сейчас приходится очень нелегко. Продолжайте, уважаемый фрагмент, не стесняйтесь. Академик с подозрением посмотрел на него и продолжил. Для этих целей мы сконструировали реактор, познать который на текущем уровне развития вашего вида невозможно. Похоже, сидящему в кресле доставляло удовольствие лишний раз напомнить Ивану о текущем уровне развития. Запуская реакцию, это устройство развивает нужные измерения и распространяет ставшее полноценными пространство вокруг. Реактор состоит из множества составляющих. Существование некоторых из них вы сумели зафиксировать, но не сумели объяснить, что, впрочем, неудивительно. При этих словах академик слегка усмехнулся. Правда, мнения у вас разделились. Та часть вашего вида, что имела чуть более эволюционировавший разум, назвала их аномалиями. Другая, еще более примитивная, немедленно углядела в них религиозный смысл и прочие происки всевозможных богов и дьяволов. Это типично для полуразумных животных, чья эволюция еще не преодолела стадию религий. Однако вернемся к нашим баранам. Он хихикнул с намеком, поглядывая на Ивана. Элементы реактора сверхсложны. Они существуют в разных измерениях. Какие-то в большем их количестве, какие-то в меньшем. Самые простые из них – одно-, двух- и трехмерные, вы можете видеть. Ну или те из вас, чей мозг оказался чуть более развит. Это не важно, счет идет на сотые доли процента. По крайней мере, одномерный элемент, прозванный вами паутиной, при определенных обстоятельствах могут видеть все. В момент запуска реактора, когда устройство осуществляет непосредственно саму реакцию, которую вы называете выбросом, все его элементы работают как единое целое. При этом по-прежнему находясь в различных измерениях. На перекрестках связи этих элементов, что вне реакции не имеют общих измерений, возникают, скажем так, области совмещенного пространства, нечто вроде точки схождения некоторого количества измерений, находясь в которой можно получить к ним доступ. Эти области неоднородны, одни сложнее, другие проще. Академик снисходительно посмотрел на Ивана. «Вы еще не потеряли логическую нить?» Я цепляюсь за нее изо всех сил. Березов сделал страдающее от мучений лицо. Эти совмещенные области, их можно заметить невооруженным взглядом? Можно. Взгляд фрагмента и снисходительного стал насмешливым. Одну из них в настоящее время вы сжимаете в кулаке. Кстати, весьма многомерная область. Где вы ее отыскали? Энергетических связей подобной мощности нет вне красной зоны. Случайно получилось, уклончиво ответил Иван. Подарил один хороший человек. Он не сказал, откуда она у него. «Вероятно, добыл у кого-нибудь из трансформантов», — заключил сидящий. «Вне красной зоны они действуют автономно, и это не всегда получается у них рационально. Но мы постоянно совершенствуем программу». «Вы хотите сказать, что сами производите метаморфиты и разбрасываете их по зонам?» — хмыкнул Березов. «Это что, такая мера для привлечения людей? Вроде того огня для бабочек». «Не разбрасываем, а собираем», — поправил его академик, — «посредством трансформантов. Реактор занимает огромную площадь. Как еще нам транспортировать синтезированные объекты? Наши возможности ограничены. Потому мы и отправили за ними трансформантов. И нездоровый интерес ваших соплеменников нам совершенно не нужен. Наоборот, отряды трансформантов имеют четкую установку — вытеснять аборигенов из мест возможного синтеза». «В смысле возможного?» — Иван наморщил лоб. «Вы сами-то очень не знаете, где шлепнется то, что вы наваяли?» «Разумеется, знаем», — недовольно заявил сидящий в кресле. «По завершении глобальной реакции, трансформаторы немедленно отправляются в целевую точку. Но помимо преднамеренного синтеза, есть еще и неизбежный. Я же только что объяснял». Он посмотрел на Березова, как на малолетнего идиота. «Это сложно предсказуемо. Наши функции изначально не предназначались для подобных действий. Поэтому приходится отправлять на поиски отряды трансформантов. А всевозможные сталкеры, случайно проходившие мимо, уводят метаморфита у ваших зомби из-под носа», — подытожил Иван. «Скажите, уважаемый фрагмент, а то самое средство, которое позволит ей...» — он кивнул на Лаванту. «Стать нормальной. За ним тоже еще надо кого-то посылать». «Можете не волноваться, его никто не украдет, если вы об этом», — высокомерно заявил академик. Оно синтезировано заранее и находится в нашем распоряжении. Вы получите его, как только доставите мне аварийный маяк. Дальнейшие ваши действия будут предельно просты. Обеспечьте средству тактильный контакт с грудной клеткой нужной вам особи, и оно само распределится по поверхности кожи. Как я уже сказал, действует мгновенно, но полностью. Зависимость пройдет спустя 2 дня. Все, что вам нужно, просто держать особь вне границ ареала. После этого средство можно будет снять. Вы даже сможете при желании обменять его у представителей власти на материальные средства. «Значит, живая вода все-таки существует», – буркнул Иван. «Да, раз об этом лучше не знать. Не то парнишка точно перестанет есть и спать и уйдет жить в желтую зону вместе с осьминогами». «А что будет с ареалом после вашего ухода?» «Мы запустим реактор в режиме обратной последовательности», – сказал академик. «Как быстро?» – уточнил Березов. «Ареал развивается почти 20 лет. Сколько времени потребуется, чтобы восстановить все до нормального состояния?» «Как у вас говорят, ломать не строить», – поморщился сидящий в кресле. «Все произведенные изменения будут отменены в течение 2 лет, включая мутации живых форм». «А ваши зомби тоже вновь станут людьми и вернутся по домам?» Этот вопрос интересовал Ивана более остальных. «Нет», – равнодушно ответил сидящий в кресле. «Мозг, способный развить зачатки разума и даже полуразума, есть уникальное творение Вселенной. Наши функции слишком ограничены. Мы не сможем обратить трансформацию тех, у кого изменилась сама структура физических полей мозговой ткани. Они останутся прежними, но без коммуникационной составляющей потеряют возможность организованного сопротивления. Вы сможете быстро их уничтожить». «Действительно», – Березов брезгливо посмотрел на академика. «Зачем лечить больных муравьев, если проще их затоптать? Муравейник большой, наплодит новых». Он лишь покачал головой и ткнул рукой Ферзя. «После какого времени трансформация мозга необратима? Когда он окончательно превратится в овощ?» «Спустя 63 часа после интеграции в коммуникационную составляющую», — ответил сидящий в кресле. «Не волнуйтесь, я принял меры, и у вас будет достаточно времени для того, чтобы либо достать маяк, либо убедиться в том, что это вам не по силам». «Кстати, а если у меня не получится?» – подхватил Березов. «Допустим, меня убьет охрана или еще что. Как тогда Лаванда избавится от зависимости?» «Никак», – взгляд академика стал жестким. «Ее судьба, равно как и судьба вашего вида в целом, меня не интересует. Хотите получить ее обратно? Потрудитесь сделать так, чтобы у вас все получилось». «Ну да, что такое пара муравьев в сравнении с высшим разумом?» – саркастически хмыкнул Иван и снова указал на Ферзя. «Вы уж повнимательнее с этим. Мне очень не хочется, чтобы его мозги превратились в кашу. Он должен быть способным дать показания. Я изменил функцию времени в локальном пространстве этой особи. Это замедлит интеграцию, так что если поторопитесь, то успеете получить его до того момента, когда трансформация станет необратимой. Хотя...» Академик скептически пошевелил рукой. «Для вашего же блага оставить эту особь здесь и забрать только рюкзак с документацией». «Это еще почему?» – нахмурился Иван. «С ним что-то не так?» «Как принято у вас говорить, он слишком много знает», – пожал плечами сидящий. «Похоже, настоящий академик Лаврентьев любил этот жест, раз фрагмент под программу унаследовал его в столь естественном виде. Его руководители занимаются преступной деятельностью в масштабах вашей страны. Математический анализ показывает, что они не заинтересованы в предании своих действий огласке. Это приведет их к краху. Наиболее вероятным представляется вариант, согласно которому заинтересованные представители власти предпримут все меры, чтобы уничтожить свидетелей и вас вместе с ним в качестве гарантии». «Приятная новость», — хмыкнул Березов. «Вы можете более точно сказать, о чьих и каких именно преступлениях он знает? Мне не помешает понимать, с чем я столкнусь». «Пожалуйста», — согласился академик. «Вам знакомы особи, руководящие организацией под названием РАО «Ареал»? По фамилиям Лозинский, Линдер, Зильберман, Белов, Шумелкина». «Я знаю, кто они», – кивнул Иван. «Данные особи, вместе с рядом подчиненных, в числе которых уже известный вам Прокопенко, присваивают себе материальные средства, выделяемые государством на осуществление РАО «Ареал» своей функции», – безразличным тоном сообщил сидящий. «Это хищение в больших масштабах, если рассматривать рамки вашего государства». «Впрочем», – добавил он будничным тоном, – Это характерно для социальных объединений всех полуразумных видов. Вам говорит о чем-нибудь название Extra Oil? Это крупная международная фирма. Иван вспомнил информацию, которую читал по механизмам реализации нефти тип X на рынке. Единственный партнер государства на рынке нефтепродуктов. Они продают ареаловскую нефть. Все верно, кивнул академик. Единственный партнер – мировой монополист. Так вот, Extra Oil принадлежит названным мною людям. Совету директоров? – опешил Березов. Но как это возможно? Государство же устраивало конкурс на международном уровне, который готовили двое из них, некто Лозинский и Белов, продолжил сидящий в кресле. Через подставных лиц и прочие уловки они создали Extra Oil и сделали так, что именно эта компания выиграла конкурс, после чего повлияли на назначение в совет директоров. Кстати, все его члены, кроме некоего Воронцова, связаны между собой родственными узами. Так что упомянутые мной люди, можно сказать, тайно кормятся за счет этого вашего РАО «Ареал». Полагаю, даже вы должны понимать, что вскрытие такой информации для них категорически неприемлемо. И они примут все меры, чтобы себя обезопасить. Имейте это в виду. Если вы выполните свою часть нашего договора, я выполню свою. Рюкзак и его носитель поступят в ваше распоряжение. За исключением осколков нашего корабля и данных по их исследованию. Но я советую вам хорошо обдумать, что именно из всего этого стоит забрать. «Я понял», — ответил Иван, представляя, что бы сказал рентген. Услышь он эту часть разговора. «У меня еще будет время подумать, как мы доберемся до Ухты. Какая-нибудь телепортация или что-то в этом роде?» «Что-то в этом роде», — академик коротко усмехнулся. «Я сверну для вас локальный участок пространства, и вы пройдете из исходной точки возмущения материи в конечную. Но доставить вас в город я не смогу. Наши возможности ограничены областью расположения реактора. Иными словами, мы выйдем где-то в пределах ареала», — резюмировал Березов. «Где именно?» «Где хотите», — ответил тот. «Я могу организовать перемещение в конкретное место». Иван на секунду задумался, прикидывая возможный план действий. «При любом раскладе выбраться из ареала надо быстро, скрытно и не пешком. Обращаться к начальству бессмысленно, это затеет долгое и нудное разбирательство, которое ничем хорошим не закончится. Наиболее вероятный вариант – психушка. Если повезет, то в одной палате с Лавандой. Значит, вы можете доставить нас к ее лаборатории?» Иван бросил взгляд на стоящую, словно манекен, Лаванду. «Я могу дать координаты». «Это излишне», – коротко отмахнулся сидящий в кресле. «Я знаю все, что знает любой из моих трансформантов». «Где спрятан аварийный маяк?» Березов перевел на него взгляд. «Вы говорили, она знает, куда его поместили». «В здании ГНИС в Ухте», — неожиданно заговорила Лаванда. «В левом крыле подвального комплекса. Это сектор повышенной секретности. В нем ведутся военные разработки. Там несколько десятков вооруженных охранников. Допуск строго ограничен. Сектор 2-4, так называемый проект «Янтарь». Считается, что это перспективная разработка в области волновой теории. Некое устройство, способное влиять на человека на расстоянии. Туда невозможно пройти». «На месте разберемся», — неопределенно заявил Иван, внимательно глядя на нее. «Как вы себя чувствуете, Лаванда?» «Я?» Она замешкалась, оглядываясь вокруг. «Не помню, как оказалась здесь». Ее взгляд остановился на Салмацком, и женщина потерла рукой глаза, силясь помнить что-то важное. «У лаборатории приземлился вертолет. Там был Ферзь. Он сказал, что вам требуется помощь». «Не помню. Надо было лететь в желтую зону, вызволять вас из берлоги осьминогов. И он сделал мне укол. Говорил, что специальный антидот. Секретная разработка». Лаванда вновь замолчала, наморщив лоб. Березов понял, что только сейчас обратил внимание, как она помолодела. Теперь ей на вид не больше 25. Эффект обратной регенерации в эпицентре настолько мощный, что у самого Березова многократно изодранный камуфляж уже не нес на себе даже царапины. Неудивительно, что раз так испугался, когда увидел его тогда в развалинах, на границе с поясом. «Туман, а вы действительно были в логове осьминогов?» Девушка нахмурилась. «Что со мной произошло? Я ничего не помню, словно проспала неделю подряд. Мне приснилось, что вы пропали во время выброса». Она виновато посмотрела на него. «И еще столько всякой гадости. Вы уж извините меня. А где это мы?» «По дороге объясню», — ответил Иван. «Сейчас нам пора возвращаться в вашу лабораторию». «Я не хочу возвращаться», — неожиданно хихикнула Лаванда. Мне здесь нравится. Тепло, уютно и легко, словно мое тело ничего не весит. Мне кажется, что я умею летать». Березов обернулся к академику, но тот жестом предвосхитил его вопрос. «Это нормально», – успокоил он Ивана. «Остаточные эффекты. Лучше ей не станет, но размышлять она может. Главное – не терять времени даром. Пойдемте, я провожу вас». Академик совсем по-стариковски, кряхтя, слез с кресла и прошел мимо Березова, глухой стене и светящегося изнутри минерала. При его приближении часть стены растворилась, образовывая довольно широкий проход. Фрагмент под программу указал рукой на выход. «Прошу вас», – приглашающе произнес он и посмотрел на Ферзя. «А эта особь пока останется здесь. Можно я тоже останусь?» Лаванда умоляюще переводила взгляд с Лаврентьева на Березова. «Я подожду вас тут. Быть может, что-нибудь вспомню». «Не получится». Иван отрицательно покачал головой. «Здесь можно находиться, только имея при себе изделие проекта «Янтарь». Без него нас отсюда выгонят. Ладно, я иду за ним». «Тогда я с вами», — встрепенулась девушка и, пошатываясь, заторопилась к нему. «Я же знаю, где он находится. Проект курирует академик Морозов. Я попрошу его выдать нам пропуск. Станислав Викторович мне не откажет». Она ухватилась за плечо капитана, пытаясь удержать равновесие, и продолжила бубнить себе под нос что-то насчет своей самой первой кандидатской диссертации. Березов, поддерживая ее за локоть, вышел в образовавшееся отверстие вслед за фрагмент подпрограммы. Тот повел их к выходу из пещеры, утопающей в красном сумраке. «Сколько времени у меня есть?» – спросил Иван, чтобы получить их обоих с неповрежденными мозгами. 14 часов», – ответил тот, не оборачиваясь. «Математический анализ показывает, что этого времени более чем достаточно. За этот срок вы либо преуспеете, либо потерпите неудачу. В последнем случае все, что вы расскажете представителям власти, будет квалифицировано как тяжелое психическое расстройство, вызванное контактом с красной зоной. Таких случаев у вашей медицины было предостаточно. И эта особь», — он кивнул на бормочущую Лаванду, — «будет лучшим тому подтверждением. Учитывая вашу специальность, полагаю, мне не стоит объяснять, что мы не заинтересованы в распространении информации о себе». Иван не ответил, молча двигаясь следом за академиком. Похоже, эти фрагменты не особенно рассчитывают на его успех. Они лишь рационально не упускают такой возможности. Что-то вроде того, как рентген легко согласился отпустить его, следом за Ферзем и Лавандой. А что, пусть идет. Вернется, отлично. А нет, тоже вариант. Как известно, нет человека, нет и проблемы. Не придется возиться с множеством вопросов. К тому же на мертвых можно повесить многое. Они все стерпят. Хотя именно к рентгену он, пожалуй, несправедлив. Контрразведчик отнесся к нему с пониманием. Там, на базе спецотряда. Иначе вместо задержания Ферзя состоялось бы задержание самого Березова. А вот фрагменту... Да уж точно плевать. Если не удастся заполучить аварийный маяк, он просто продолжит загаживать землю своим ареалом в ожидании следующего удобного случая. Расширение приусадебного участка за счет отодвигания муравейника куда подальше. Хотелось бы отдать ему тот долбанный маяк, пусть выметаются во свояси, уродцы девятимерные, и заберут с собой свои лишние измерения. Однако над этой операцией придется поломать голову. Березов мысленно хмыкнул. И не столько над ней, сколько над тем, что будет после. Ведь если он сумеет доставить янтарь фрагменту, потом настанет время возвращаться назад. И есть подозрение, что его возвращение с нетерпением будет ожидать множество людей, мучающихся множеством вопросов. Ладно, об этом он поразмыслит позже, после того, как выцарапает Лаванду из этого чертова псиполя. Они приблизились к выходу из тоннеля, и запирающая его зыбь отползла в сторону, открывая путь. Академик пыхтя принялся вылезать из кратера, и Березов последовал за ним. Выбравшись на землю, он подал руку Лаванде и вытащил ее на поверхность. «А вам сюда!» — фрагмент под программу указал рукой на зыбь. Та немедленно двинулась к ним, и Иван рефлекторно отшагнул назад. Лаванда попятилась к нему, опасливо косясь на приближающуюся аномалию. «Это зыбь», — неуверенно произнесла она. «Туда идти нельзя». «Не волнуйтесь», — успокоил их академик. «Исходная точка свертывания пространства сейчас будет готова». Зыбь подползла к ним на расстояние в пару метров и остановилась. Вблизи она оказалась еще крупнее, чем представлялась раньше. Неожиданно повеяло холодом. И Иван понял, что исходит он от аномалии, будто зыбь стремительно остывает. От ее холодного марева в горячем воздухе замерцали тонкие струйки белого пара. Имглисто-серая тень, какой показала зыб Ариадна, вдруг сменилась на бледно-розовую подсветку. В воздухе запахло сдобой, и Березов понял, что все это время он был без противогаза. «Лизун!» — захлопала в ладоши Лаванда. «Какая прелесть! Какой милый фокус! Как вы это сделали?» «Проекция области перемещения изменила фазу», — произнес академик. Он обернулся к Березову и протянул ему какой-то предмет. «Возьмите. Без этого процедура свертывания локального пространства не начнется». «Что это?» — Иван рассматривал лежащий у себя на ладони кусок полупрозрачного минерала, чем-то напоминающий оплавленный обломок сталактита. «Назовем это ключом», — заулыбался фрагмент. «Можете положить его в карман. Имея это устройство, вы пронзите пространство, свернутое в этой проекции», — он указал на лизуна. «Пройдете насквозь и окажетесь у нужной вам лаборатории. Система работает в обе стороны. Я буду держать ее активной 14 часов. Дальше нет смысла». «Я помню». Березов сунул ключ в карман и обернулся к Лаванде. «Нам пора». «Давайте побудем здесь еще немного». Девушка воззрелась на него умоляющим взглядом. «Пожалуйста, туман. Тут так восхитительно. А какая прелестная трава. Она абсолютно черная. Я обожаю черный цвет». «Всех, у кого нет янтаря, отсюда выгоняют», — напомнил ей Иван. «И больше никогда не пускают обратно. Лично я очень хочу остаться здесь навсегда, и потому сейчас же отправляюсь в Гниц». «Я тоже». Лаванда решительно двинулась к аномалии. «От янтаря определенно будет больше пользы здесь, нежели в лабораториях. Здесь вообще...» Девушка скрылась в зыбком мареве лизуна, и ее слова превратились в тихое неразборчивое бормотание. Иван покачал головой, бросая на академика хмурый взгляд, и последовал за ней.